Шри Сиддханта Шикхамани, записанная Шри Шива Йоги Ачари. Коренной текст направления Вира Шайва.
Ошибочное представление о себе, как о человеке, появляется из-за контакта атмана с эго, ахамкара. Атман зовется внутренним атманом, когда обретает знание. Это не является моей истинной природой. Как лист лотоса не смачивается водой, так же на атман не влияет тело, хотя он, атман, не пребывает в теле. Как птица, живущая в гнезде, видна, когда она находится вне гнезда, так и атман, обитающий в теле, проявляется вне тела.
Вся концепция жизни построена на двух фундаментальных отождествлениях. Первое отождествление «я – тело», второе отождествление «я – эго», «я – личность». Но человек не есть тело, человек есть душа, живущая в теле, а сущность души – это атман. Такие вторичные вещи, как ахамкара, эго, ум, манас, астральное тело, его память являются инструментами атмана, но не сам атман. С чем можно сравнить атман? С измерением пустоты, полной чистого света. И вот эта пустота и чистый свет пребывают внутри духовного сердца каждого живого существа, в том числе и человека, пребывают в сушумна-наде. Из-за того, что атман опутан пятью кошами, особенно на уровне энергетического тела, опутан сетью нади, по которым движется прана. На уровне физического тела опутан там, мышцы, кости, плоть, кожа, семь дхату. То когда работают органы чувств, работает ум. И вот уму, как познающему инструменту, сложно себя отождествить с атманом. Он видит тело, отождествляет себя с телом. Воспринимает свой ум, отождествляет себя с умом. Вот это то, что называют злая забывчивость атмана. Почему она злая? Потому что это зло. Это реальное зло, потому что оно приносит страдания, заблуждения, неведение, побуждает совершать неправильные действия. И вот вся человеческая жизнь в сансаре – это вот такое зло, можно сказать. Вот такая заблуждающаяся жизнь. Все вот эти связи, отношения, партии, идеологии, различного рода ценности, вот все, ради чего так переживают люди, это одно большое неведение. Нельзя сказать, чтобы это фундаментальное зло. Нет, это не фундаментальное зло. Зло в том смысле, что живые существа так сильно заблуждаются, приносят себе большие страдания, приносят себе большие проблемы. Вот многие святые, медитируя над процессами авидья, смита, рага, двеша, абхиневеша, не могли сдержать слез, видя, как душа, святая и божественная, попадает в различные заблуждения, как она из-за этого страдает. Потому что она достойна большего, она достойна очень чистой, святой и свободной жизни. Какую злую шутку, то есть не то, чтобы жизнь зло, а сама майя играет с жизнью человека, очень злую шутку, так можно сказать. По причине слабости души, незрелости ее неведения. И те, кто тяготеет к мирской жизни, те, кто привязан к мирской жизни, не могут распознать эту злую шутку. Злая шутка, она всегда обнаруживает себя, в конце концов, тем, что заканчивается страданиями, рождением, смертью, неудовлетворенностью и неведением. И вот садху – это тот, кто распутывает эту злую шутку. Он не хочет больше играть в эту игру сансары, в эту игру майя иллюзий. Развивая вивеку, в конце концов, он приходит к переживанию атмана и отождествляет себя с атманом. Он заканчивает эту игру неведения. И через что реализуется эта игра неведения? Через два главных отождествления, через работу органов чувств, через работу ума. Это значит, через эти вещи приходит неведение, но мы их должны контролировать. Работу ума хорошо контролировать, работу органов чувств контролировать. Отождествление «я есть тело» и «есть личность» преодолевать вивекой, распознаванием, пониманием нового уровня тождественности «Ахам Брахмасми», «Шивухам».
Как луна скрывается за облаками, хотя они не касаются ее, так и атман окружен телом, но тело не затрагивает его.
Когда говорят, что атман скрыт, атман покрыт чем-то, конечно, это фигура речи, на самом деле это все невозможно. Так же, как поэт пишет, луна, облака закрыли луну, облака закрыли солнце. При всем желании облака не могут закрыть луну. Они даже не могут ее долететь до нее, прикоснуться. Они несоизмеримы с лунами. Даже вся Земля не может закрыть Солнце. Но что они закрывают? Нашу способность видеть. Нашу познающую способность зрения. Таким же образом, неведение скрывает через раджас и тамас нашу познающую способность воспринимать Брахман. То есть Брахман прямо сейчас здесь. Вот он перед нами, прямо вот здесь. Святые говорят, оно так близко, что ты не можешь в это поверить. Оно настолько просто, в смысле естественно, что ты не можешь его увидеть. Почему? Наша познающая способность закрыта. И вот в тот момент, когда мы удаляем эту завесу, закрывающую познающую способность, мы можем воспринимать благословение Абсолюта, мы можем воспринимать Брахман. Мы можем переживать Атман. Мы понимаем, Он всегда был. Бог всегда был, Бог всегда нас любил. Мы, как Атман, всегда были совершенны. Не было ни одного мгновения, когда бы мы не были совершенны. Просто наша способность воспринимать эту любовь, эту мудрость, это совершенство была закрыта. Мы воспринимали мир под другим углом зрения.
Атман не обладает эго, я, и чувством собственности, это мое. Его не ограничивают характеристики. Даже пребывая в теле, Атман посредством йоги всегда видит Шиву. По милости вдохновляющего Шивы, Атман отбрасывает идеи субъекта, наслаждающегося, и объекта, объекта наслаждения. То есть отказывается от привязанности к объектам. Когда отброшено восприятие в себя, как наслаждающегося, Атман сияет своей чистой сути.
Садху, обладающий состраданием, это тот, кто идет по пути распознавания себя как Атмана. Но когда у него много сострадания, много мудрости, он как Атман берет на себя ответственность, объяснение этого другим. То есть он видит фундаментальное непонимание, фундаментальное заблуждение других, то, как они, как слепые котята, тыкаются и страдают. И у него возникает большое сострадание. Он понимает, что это тоже такой же атман, что это не человек, не тело, такой же атман. Как же его не разбудить, как же его не пробудить? Это же так естественно. Это ведь самое главное, чем надо заниматься. Все остальное подождет, все остальное вообще несущественно. Главная задача жизни – это пробуждение и узнавание Атмана. Все остальное – это пыль, тлен и прах. Где все царства, где все цари с их важными задачами политическими? Такие важные задачи были. Где все экономики мира? Карфаген, римское государство. Великие моголы, империя Батыя. Где все это? Атман вечен, а ситхи вечны, святые вечны. Все остальное не имеет никакого значения. Пробудить душу, объяснив, что она есть Атман, это величайшая миссия каждого садху в этом мире. Но не каждая душа способна пробудиться. И когда садху принимает эту миссию, то он проявляет через себя божественную волю. потому что в этом и состоит божественная воля. Она не выражена словами, она передается через пхаву, через джняну. Она не выражается на уровне концепции, но она передается через пхаву, через свет, через осознавание. И для атмана не важно, что за душа, мужчина это или женщина, богатая она или бедная, все это условности, концепции, ярлыки, все это наносное, все это временное, обусловленное, ничего не играющее, никакой роли. Для атмана важен сам факт, что это атман, в другом теле тоже. Таким же образом, когда к святому, например, приходит богач, бедняк, вор, разбойник, политик, правитель, для него это все не важно. Когда мы мастеру дзен однажды пришли ученики на как бы сатсанг, и пришел префект области, ну типа губернатора, может быть. И его посадили на носилки, обмахивали веером, и он сидел за перегородкой, чтобы не смешиваться с простолюдинами. И этот мастер сказал, что за идиот там сидит за ширмой в носилках, я не хочу видеть его. Пусть он или приходит, как обычно, как ученик на сатсанг, или пусть не приходит. И тогда этот префект извинился, он вылез из носилок, из-за ширмы и начал просто слушать. Потому что атман, он уравнивает всех, великих мира сего и малых мира сего, слабых, сильных, мудрых и глупых, и богатых. Мудрость атмана превыше всего этого. Другому мастеру дзен губернатор Киото прислал своего секретаря, он передал ему визитку, сказал, я к вам приду на сатсанг, вот моя визитка. Он передал через секретаря в конвертике, там, оформленном, так, важный визит. И мастер сказал, я не хочу видеть этого человека. Тогда в следующий раз он прислал своего секретаря и просто написал, меня зовут так-то, хочу прийти на сатсанг. Он сказал, ну пусть приходит. То есть без того, что он губернатор, без титулов, без ничего. Потому что если человек приходит как губернатор, то он уже не может быть учеником. Он не может воспринимать истину атмана. Если человек, если ученик приходит как кто-то, то вот это вот то, что он уже кто-то, его цепляние за то, что он кто-то, уже не может открыть его для передачи духовной истины. Потому что к истине, к духовному учителю надо приходить не как кто-то, а просто как душа, которая запуталась в сансаре. Тогда передача возможна. Поэтому есть определенные правила передачи дхармы, как в буддийской традиции, в традиции санатана дхармы, что нельзя слушать дхарму там, стоя, с покрытой головой, сидя в паланкине, на возвышении. То есть нельзя слушать дхарму в каком-то закрытом состоянии, в каком-то отождествлении, в привязанности к эго. Вот так. Дхарму нужно слушать смирение, в уважении, в почтении. То есть главный принцип – дхарму нужно слушать в уважении. И когда мы передаем другим дхарму, мы должны не только передавать дхарму, мы должны говорить о том, что дхарму надо уметь слушать еще. То есть слушать дхарму это тоже искусство. Иногда многие любопытные, сколько угодно вы соберете людей, зал снимете, повесите объявление, скажете, очень много любопытных людей на самом деле. Послушать хоть что-нибудь, что говорят бесплатно особенно, если это. И придут, они будут слушать. Но вопрос, будут ли они слышать? Вопрос, будет ли передача? Будет ли пробуждение сердца? Будет ли вера? Потому что очень много людей любят слушать интересные вещи, спорить, обсуждать. Как бы. Очень много людей просто им нечего делать, они сидят дома, им скучно, им надоел телевизор. И какой-то заезжий человек называет себя монахом, даже одеться, какие-то вещи. Можно прийти послушать. Но многие приходят, чтобы вынести свое суждение, чтобы оценить, потом посплетничать. И вот мы должны сначала научить, как следует слушать дхарму, что это искусство. Дхарму нужно слушать в определенном умонастроении, с определенной мотивацией, в определенном измерении ума. Тогда вот это слушание дхармы, оно не прекратится, оно продолжится. Более того, оно станет самым главным занятием в жизни, в этой жизни, в следующей жизни. А это слушание дхармы откроет великий путь освобождения. Оно станет ниточкой к освобождению, которая протянется на десятки жизней, может быть, если человек не достигнет в этой жизни. Оно станет путеводной звездой, оно станет новой судьбой. Оно станет всем для человека, так же, как оно стало для нас. Ведь вы тоже слушали дхарму когда-то. Но поскольку вы, возможно, слушали в правильном настроении ума, дхарма стала для вас путеводной звездой. Вот этот процесс. А почему для других она не стала путеводной звездой? Рядом с вами кто-то сидел, он тоже слушал дхарму. Но почему-то для них не стало, для вас стало. Все вопрос в открытости ума. Вопрос в способности слушать. Таким же образом, многие люди будут вас слушать, но не для каждого дхарма станет путеводной звездой. И как миссионеров, ваша задача объяснить, как слушать дхарму. В каком мы настроении. Поэтому сначала, по традиции всегда, выражается почтение линии передачи, обращение к святым. Затем рассказывается о качествах ученика, качествах садху, следующего дхармы. То есть задаются базовые системные требования. Если дхарму можно сравнить со сложным, сложнейшим программным обеспечением для мозга, то нужно задать системные требования для пользователей. Это, например, если вы купили программное обеспечение, там пишутся системные требования. Там видеокарта, жесткий диск на столько-то там, мегабайт или терабайт, разрешение такое-то, тогда программное обеспечение будет работать. Желательно на таких компьютерах. Если вы купите что-то другое, оно работать не будет. Можно загружать сколько угодно, но не сработает. То же самое. И вот такие системные требования, они идут в самом начале изложения любой темы дхармы. И когда люди не живут в культуре дхармы, они не ведают об этих системных требованиях. Ну как бы такие души, которые чистые души, которых надо начинать с белого листа, с изложения этих системных требований. Многие учителя, первое время излагая, они вот излагали только вот эти предварительные условия. Один день, второй, третий. И шесть миров сансары, страдания грешников в водах. И ученики слушают, говорят, ну сколько можно? Мы уже наслушались эти истории про ады, про грешников и что требуется для дхармы. Учитель говорил, а вы к остальному еще не готовы, вы должны понять эти требования. Вы должны и четыре осознанности. Вы должны понять, вы глубоко проникнуться. Когда вы глубоко проникнетесь, все остальное вас тоже проникнет. Раньше я тоже много читал лекции о четырех особенностях, в основном только. И когда душа умеет слушать дхарму, когда она открыта и сонастроена, то вот это пробуждение от одного атмана к другому, оно происходит, оно случается. Изменяется судьба. Душа начинает садхану, она решает отрешаться от привязанности, она решает отбросить невидение, она решает выполнять садханы, созерцать, соблюдать заповеди, самайи, принципы. По-настоящему эта душа меняется.
Господь Шамбху, Шива, всегда живет внутри всех существ, как вдохновляющий. Благодаря йоге, ведущей к осознанию, йогин наслаждается, как достигший освобождения. Когда сознание истины смывает прочь все загрязнения ума, создавшие мирское существование, тогда он, внутренний атман, зовется высшим атманом, так как теперь они полностью едины.
Внутренний атман — это самость, душа. И вот когда все невидение сходит, он зовется высшим атманом. Прочитайте.
Когда сознание истины смывает прочь все загрязнения ума, создавшие мирское существование, тогда он, внутренний атман, зовется высшим атманом, так как теперь они полностью едины.
осознание истины смывает прочь все загрязнения, исходящие от ума и кармы. Например, когда вы осознаете пустоту сознания, свет сознания, вы начинаете доверять этой внутренней пустоте, доверять этому внутреннему свету, учитесь в нем пребывать, но на фоне этого всегда есть еще загрязнение ума, проецирующая сила ума, память ума, мышление плюс васаны, желание в теле, плюс самскары кармы. Но это осознание, оно тоже существует как фон. Поэтому говорят, вы овладели воззрением. Овладеть прямым воззрением означает испытать опыт уровня зачатия хотя бы. Даже опыт передачи. Если вы непрерывно держите это воззрение, это перерастает в созерцание. Это становится вашим непрерывным бытием. И вот на этом фоне все возникающие проецирующие силы ума, все самскары, васаны, все желания тела, все двойственные представления, они сталкиваются с ним и не выдерживают, они растворяются. Потому что вы всегда признаете верховенство Божественного, вы всегда признаете верховенство Высшего Атмана. Вы учитесь на него полагаться, происходит растворение, происходит самоосвобождение. И вот так постепенно все загрязнения ума стираются. Поначалу нужно быть очень бдительным. Поначалу нужно ловить свой ум каждую секунду. По мере утверждения воззрения и созерцания это становится самым естественным. Для вас становится неестественным опираться на мысли, неестественным цепляться, полагать себя делающим. То есть многие вещи они становятся естественными, так же как для человека естественны мирские дела. Естественным становится самоосвобождение, естественным самоотдача и самоузнавание. Вот даже ночью вы проснулись, встали посреди ночи, ахам, брахмасми, ум как пространство. Чуть-чуть сменилось восприятие, то был в сновидении как пространство, теперь здесь в теле. Но по сути бхава, самоощущение не изменилось. Это становится естественным. Ни страхов, ни заблуждений, ни мышления, ни спутанности. Все время потрясающая ясность брахма-ахам-бхава, переживание лилы, переживание нереальности. И ананда, которая сопровождает это все. Когда мысли, желания, клеши, все мгновенно самоосвобождается, самоотдается и самоузнается в своей истинной природе.
Шива зовется высшим атманом, параматманом, так как своим сиянием Господь превосходит все атманы. Хотя именно Он светит во всем. Высшим атманом называют ту сущность, в чем великом океане иллюзии миры, как пузырьки, всплывают наверх и опускаются вниз. В той форме многочисленные светила, подобно искрам пламени, возникают и снова сливаются с огнем. Это и есть форма высшего атмана. То, в чем все объекты появляются и исчезают, как волны в океане, это форма высшего атмана. Высший атман полностью устранил связь с загрязнениями. Он – сама жизнь всего мира, пребывающая над всеми элементами творения татвами. Как солнце своим сиянием освещает мир, проникая везде, так и высший атман сияет, охватывая весь мир своими энергиями.
Это не фигура речи, это буквальный опыт. Атман, высший атман проникает в весь мир, охватывая весь мир своими энергиями. Это может переживаться, как будто над макушкой у вас раздвинулось небо, как появилось куполообразное пространство, и волокна из него входят в каждый камень, в каждую звезду. И вы соединены со всей Вселенной силой быстрее силы мысли, быстрее скорости света. Вы мгновенно едины со всей Вселенной. Осознание, расположенное с уровня 12 пальцев над макушкой, связывает вас со всем мирозданием. Вы одновременно здесь, одновременно в Америке, одновременно на Кайласе, одновременно на Марсе, Солнце и Луне. Вы все присутствующие. Это происходит как собственное реальное ощущение, когда мы немного уходим от концепций. Когда мы чуть-чуть смотрим на мир глубже, мы ощущаем это единство. Это значит, достаточно ветра, праны вошло в центральный канал. Мы добрались до этого уровня осознанности.
Хотя высший атман светит повсюду, он все же отличается от иллюзии майи мира. Он сияет, как внутренний свет в воплощенных существах. Даже обладая телом, Шива-йогин обретает состояние бестелесности, когда осознает, что сам является высшим атманом. Йогин лишен эго и не привязан к свойствам тела, выражающимся в определениях «я толстый», «я стройный», «я молодой», «я старый».
Всегда есть люди, озабоченные своим телом, озабоченные красотой, какими-то качествами. Огромная индустрия в мире работает на это. Шейпинг-центры, фитнес-йога, фитнес-центры, бодибилдинг, тренера по фитнесу. Это сейчас модно не только на Западе, модно и среди России и Украины. Все хотят быть стройными, молодыми, красивыми, чтобы их любили, их восхищались, чтобы они могли наслаждать чувства. Все страдают, когда становятся, теряют форму тела, теряют какие-то качества, красоты и прочего. Есть форма невидения. Отождествление с телом. Я есть тело. И в мирской жизни очень многие звезды постоянно думают, как продлить свою фотогеничность, чтобы их фотографировали, чтобы они могли еще зарабатывать лицом на рекламу, фигурой на рекламу. До 70 лет делают пластические операции, подтяжки и прочие вещи. Все это отождествление, я есть тело, большое невидение. Когда садху узнает это, он становится безразличным к телу. Он его видит только как инструмент. Франциск Ассизский называл свое тело «братец осел». Он благодарил этого осла, он говорил: «Ты мне хорошо служишь. Часто я незаслуженно упрекал тебя, морил постами». То есть он относился к нему с юмором. Садху должен иметь сильное тело, здоровое тело, чтобы жить долго. Это как хорошая машина. За машиной надо ухаживать. Машина для севы. Инструмент для реализации тела садху. Но садху не привязан к нему. Он заботится о нем, как о машине, но ему не приходит в голову говорить: «Это машина, это я сам». Отождествление садху всегда с атманом, с высшим «я». А атман может генерировать много иллюзорных тел. Даже грубых физических тел может генерировать. Так же, как это тело было сгенерировано, атман может генерировать другие. Поэтому в йоге иллюзорного тела, например, есть методы, когда сложные методы йоги иллюзорного тела в конце тантрической тюрки второй, когда мы проявляемся из пустоты и повторно возникает наше иллюзорное тело, а затем мы учимся генерировать множество иллюзорных тел, заполнять всю Вселенную своими иллюзорными телами. И описываются святые, буддийские архаты, ситхи, санатанадхармы, когда они могут генерировать 10 тел, 10 иллюзорных тел, сотни иллюзорных тел, тысячи иллюзорных тел, сотни тысяч иллюзорных тел, миллионы иллюзорных тел, миллиарды иллюзорных тел, десятки миллиардов иллюзорных тел, заполняем все Вселенную. Атман может это делать. Были случаи, когда ситх создавал одно иллюзорное тело. Оно жило жизнью домохозяина, жизнью мирянина. У него была семья, он там возился в саду, попал картошку. У него были сыновья, грехастха, изображал себя в иллюзорном теле. В другом иллюзорном теле путешествовал по Вселенной, путешествовал по разным измерениям, по мирам. Это способы излучения чудесных волшебных эманаций, ситхадых и пранандых. А атман обладает такой возможностью к эманациям. И когда мы практикуем садхами иллюзорного тела, садхами нидра-янтра, упражняемся в излучении, в мантра-йоге, учимся отождествлять мантру с речью божества, а мантра — это речь божества. Если у нас речь — это гортанная, языковая речь вайкхари, то для божества вибрация мантры — его речь, форма самопроявления. И мы учимся таким же образом излучать иллюзорное тело, нидра, садхами мантры.
Когда уходят прочь идеи «я» и «моё», источники мирских заблуждений, связанных с перерождениями, откуда взяться телу и откуда взяться привязанности к нему у йогина, достигшего состояния высшего атмана. Ум йогина погрузился в единый глубокий океан сознания, в поток вне мирского. Как же может он думать о теле? Йогин хранит в уме атман как неделимое пространство. Хотя он и обладает телом, изменения тела не затрагивают его. Как может йогин заблуждаться относительно мира после того, как познал себя как непрерывное, абсолютное сознание, несравненное, счастливое высшее пространство? Различия, основанные на определениях, выделяют части в объекте, который на самом деле един.
Выделение частей в объекте — это когда мы вычленяем какую-то способность. Материальный статус, богатство, или интеллект, или красоту тела, или пол, или расу, или нацию, или положение в обществе. И эти различия становятся для нас более существенными, чем атман. Это есть форма неведения. Например, есть различные украшения. Одни кольца, другие браслеты, третьи цепочки, кулоны, ручные, ножные браслеты, и мы выделяем их. Мы сильно различаем, этот браслет такой, эта цепочка такая. Но по весу золота они все одинаковые. По пробе золота, по ценности они все одинаковые. Все одно золото. Все браслеты — это одно золото. И мудрый человек, он смотрит не на форму браслета, он смотрит на ценность самого золота. Для него ценно прежде всего золото. А форма украшений не так важна. Он знает, в любой момент можно переплавить, сделать из одного украшения другое, заказав ювелиру. Таким же образом, пробужденный одними глазами смотрит на мудрого брахмана, кшатрия, неприкасаемого собакоеда и саму собаку. Таким же образом, пробужденный смотрит одними глазами на разные события, те, что доставляют удовольствие, нейтральные события, даже те, что не доставляют никакого удовольствия. Все эти события — это одна лила абсолюта, лила Пракрити, за которой стоит Брахман. И вот он в них, он узнает Брахмана. Он не цепляется за оценку самих событий, он не говорит: это очень хорошие события, это очень плохие события, это никакие нейтральные события. Он сразу смотрит суть. Эти события — пустая игра иллюзий, пустые отражения. Чит-шакти виласа — игра энергии осознавания. За ними всеми стоит единая шакти. А шакти является проявлением абсолюта. Это абсолют. Таким образом, он не отождествляется ни с какими событиями, ни с какими словами, ни с какими мыслями. Он распознает безупречно абсолют, везде и всегда. Тогда его дух всегда спокоен, безмятежен, его душа всегда пребывает в ананде. Он всегда пребывает в ананде, в тонкой радости. Но этот секрет неведом омраченным людям, неведом непробужденным. За этот секрет надо заплатить определенную цену, отдать свое эго, освободиться от диктата ума, утвердиться в естественной осознанности и самоотдаче. Все боги и ситхи, всем им ведом этот секрет. Всем святым, всем садху мудрым, джняни, йогам этот секрет ведом, но остальным категориям существ он неведом. И потому такие существа то страдают, то радуются, то враждуют, то мирятся. преследуют разнообразные цели, не будучи способными наслаждаться ватмане.
Пространство в сосуде и пространство комнаты в реальности одно и то же пространство. Как может быть ограничен телом тот, кто мыслит таким образом? Мысли о различиях, различающий ум, вот причина всех разделений. Когда рождается мысль о неразличимости, какие возможны разговоры о разделениях? У того, кто достиг всеобъемлющего чувства «я» Шива, кто стал безграничным атманом, откуда же взяться связи с телом? Йогин отбросил все прочие мысли и чувства, кроме ощущения своей истинной природы. Его ум совершенно свободен от изменений, волнений. Такое состояние ума Шива-йогина называют безмыслием, отсутствием мыслей.
Амаласка.
Ощущение «я брахман» основано на двойственности, так как предполагается существование «я» и брахман, несомненно.
Практика Махавакхи «Я Брахман» «Ахам Брахмасми» относится для начинающих, выполняется в стиле Крия-джняны. Всегда есть «я» и «брахман». Но сама формулировка, она с точки зрения Адвайта уже подразумевает деление. Ведь брахман не дуален. Но ничего не поделать, Крия-джняна предполагает, что мы должны начать с чего-то, и мы должны стремиться. По мере практики эта двойственность уходит. Уходит деление на «я» и «брахман». Исчезает «я», остается только «брахман». «Я» становится одним «брахманом». Вы уже не произносите «ахам брахмасми», вы являетесь «брахмасми». Больше ничего не существует, что надо было отождествлять одно с другим, что надо было бы утверждать или отвергать. Есть только единое всеобъемлющее, очень величественное, очень священное, очень святое, величайшее бытие, которое мы называем божественная гордость, божественное величие, брахма, ахам, бхава. Все это одно и то же. В нем некому заявлять «я», некому утверждать «я есть брахма».
Несомненно, это чувство отсутствует у того, кто слился с пространством сознания. Для того, кто достиг единства с безупречным пространством сознания, что значит различие культур и сословий? Откуда взяться телесности? Откуда взяться блужданием в круге рождения и смертей?
Различие культур всегда было очень важным. И сейчас, в 21 веке, наблюдается ренессанс разделения по культурам. Политика глобализма, мультикультурализма, как говорят, потерпела крах. Потому что люди держатся за свои культуры, придают большое значение культурам и этим различиям. Иногда, если вы в каких-либо странах, если придерживаетесь другой культуры, то вы можете испытывать различные проблемы. Это именно из-за этих различий.
Для того, кто достиг единства с безупречным пространством сознания, что значит различие культур и сословий?
Различие сословий также всегда было важно. Но это тоже форма неведения. Когда Шиве, когда Шанкаре явился Шивой и указал ему на его неведение, связанное с принадлежностью к разным варнам, кастам, Шива посмеялся над Шанкарой, дал ему даршин. Что же ты, адвайтист, а сам находишься в полном отождествлениях различия. Поэтому садху джняни превосходит различия каст. Для него не важны варны, ашрамы. Для него не важны культуры. Он безупречно распознает атман в каждом живом существе. Хоть мы держимся своей культуры, но для нас гораздо важнее видеть единство. И мы с помощью нашей культуры, это не способ разделять, а объединять. Наша культура, это не способ самоутверждаться, разделяясь с другими. Это способ видеть все целостным и единством. Это способ садханы. Но когда культура становится способом самоутверждения эго, национального или личного, способом разделения, способом отказа другим в сострадании, потому что они принадлежат другим культурам, это является заблуждением. Она, культура, вырождается. Изначально культура — это шакти, играющая энергии, исходящие из атмана. Но когда она сама становится самодостаточной, когда на нее обращают больше внимания, чем на само единство атмана, она становится майей, формой неведения.
Атман великого йогина полностью растворился в пространстве сознания, бесформенном, недостижимом для речи и ума. Что же при этом можно ощущать и посредством чего? Свет солнца одинаково падает на святое место и на нечистое. Так и йогин, достигший недвойственности Шивой, всегда и ко всем относится одинаково.
Другое разделение связано с разделением на чистые вещи и нечистые вещи. Есть брахманские традиции ритуальной чистоты, когда вы, особенно в традиции поклоняющихся Вишну, когда надо совершать омовение трижды в день, носить определенную одежду, украшать, наносить знаки и прочее. Очень много отношений, связанных требований с едой, с общением с людьми, требований ритуальной чистоты. Если их не исполнять, то человек может легко впасть в нечистоту. Но изначально это требование по поддержанию сатва-гуны. Но сатва-гуна не есть истинная чистота. Поэтому в тантрийских учениях типа Виджняна Бхайрава Тантра говорится так. Чистота других учений для нас не чистота. То есть, с точки зрения недвойственности ситхов, даже вот такая ритуальная сильная привязанность к сатве тоже не есть истинная чистота. Истинная чистота – это выход за пределы сатвы и пребывание в трансцендентном, за пределами трех гун. Солнце светит как на святые места, так и на нечистые места оно тоже падает. Свет атмана светит на сатва гуну, на раджас и тамас. Другой вопрос, что мы должны всегда быть аккуратны с любыми энергиями, учитывая пропорции сатвы, раджаса и тамаса. Не поощрять тамасичные энергии, но мы также не должны во зрении разделять это. Поэтому святые утверждаются в чистом видении, когда чистые и нечистые имеют один вкус. И этот вкус совершенства, вкус чистоты.
Йогин не боится старости и смерти. Он не подчиняется голоду. Йогин чувствует сладость совершенного блаженства своего «я» и поэтому абсолютно счастлив.
Он не боится старости и смерти, потому что он не отождествляется с телом с одной стороны. С другой стороны, для него не существует смерти как таковой. Он будет жить всегда, он живет всегда. Просто меняются формы и миры, в которых он живет. Но при жизни он создает себе тело, при жизни он создает себе область существования, он распространяет свое познавание на другие области, на тонкое тело, на трансцендентный мир, на другие миры. Он будет жить вечно, всегда и постоянно, благодаря своему осознаванию. И он знает, что везде его ум создаст какое-нибудь тело. И он при жизни учится сам его создавать, йога иллюзорного тела, силой мантры и визуализации. Самое главное, он пребывает в трансцендентном измерении, которое вообще ничем не затрагивается, которое невозможно уничтожить, которое не стареет, не болеет и не умирает. Он всегда есть. Когда к одному садху пришли солдаты от римского императора Александра, есть такая история, и сказали привести его к Александру Великому. Садху рассмеялся и сказал, пусть сам Александр ко мне приходит. Это он вам, это он вам рассказал, что он великий. Я сказал, как великий император Александр, завоеватель половины мира, тебя зовет, и ты не идешь. Садху сказал, если он такой великий, ну пусть он сам ко мне идет. Александр пришел, сказал, ты мне не подчинился, я великий царь, сейчас вытащил меч, срублю голову и все. Садху сказал, ну, можешь это делать, я всегда буду здесь, я буду наблюдать это. Ты мне ничего не сможешь сделать этому наблюдающему сознанию. Поэтому успокойся лучше. Тогда Александр сказал, ну, этот садху действительно велик. Если бы я не был императором, я бы тоже стал садху.
В состоянии высшего осознания полностью отсутствуют всякие различия. Здесь нет троицы, познающий объект познания и знания. Когда знание двойственности полностью разрушено, это называют отсутствием различий.
Всегда есть эта троица, вот она формирует сансару. Джнята, джняна, джнея. Познающий субъект, внешний объект познания и процесс познания. Внешний объект джнея, процесс познания джняна. И тот, кто познает субъект, джнята. Когда мы прорываемся через три гуны, исчезают субъектные, субъект, объектные отношения, эти три исчезают, три кольца сансары исчезают. Даже если одно кольцо разорвать, вся сансара тоже вся исчезнет. Если мы занимаемся атмавичарой, мы исследуем познающий субъект. Если мы медитируем на внешние объекты, как брахмана, исчезает внешний объект. Мы распознаем внешнюю иллюзию как абсолют. Если мы медитируем на процесс восприятия органами чувств внешнего материального мира, например, медитируем на иллюзорность мира, или заменяем процесс восприятия чистым видением, санкальпа единый вкус, другими санкальпами, то процесс джняны, познания мира, исчезает. И вот если мы в любом из мест эти три кольца сансары разорвем, то вся сансара не может больше существовать. Но даже одно кольцо сансары разорвать требует большого труда.
Сознание йогина, достигшего высшего состояния, заполнено впечатлением от переживания недвойственности. Как может тот, кто видит свой внутренний атман, познавать что-либо другое, отличное от атмана? Я не творец, я не познающий, я бестелесен, я не привязан ни к чему. Тот, кто думает таким образом, сияет как само сознание.
Как сиять как само сознание? Как проникнуть в это измерение? Мы должны быть устремлены к этому сознанию. У нас должно быть вопрошание к этому сознанию, преданность. Вичара, бхакти. С другой стороны, мы должны остановить поток концепций, поток двойственного мышления. И не то, чтобы его заблокировать, а отойти от этого потока двойственного мышления. Отойти в сторону. Научиться его наблюдать из более глубокого состояния ума. Когда мысли видятся как бегущая строка снаружи на периферии сознания, а вы наблюдаете его из более глубокого, неумственного измерения.
Шива-йогин избавился от всех идей двойственности и от желаний. Он спокоен и погрузился в собственное величие. Что же еще осталось ему познать? Йогин стал един со своей истинной природой при помощи духовного опыта недвойственности. Что же еще осталось йогину познать и каким образом? И как же будет зваться при этом познающий?
Когда мы входим в абсолютное измерение пустотности, сам познающий понемногу исчезает. Познающая активность, познающее сознание остается. Но познающий субъект, как эго, исчезает. Больше нечего познавать в том смысле, что остается только один объект для познания. Абсолют, Шива, природа Дататрея. других объектов ни одного не остается. Не остается ни круглого, ни угловатого, ни треугольного, ни квадратного, ни желтого, ни красного, ни зеленого, ни цифр, ни понятий, ни теорий, ни идеологии, ни имен, ни форм. Остается только один объект. Все, только Бог. Больше нечего познавать. Но Бога познавать душа будет бесконечна. Она никогда его целиком не познает. Но она может быть в тождестве с ним непрерывно. Что касается проявления прокрити, проявления относительной энергии, здесь всегда есть ступени, иерархия, эволюция, развитие, движение. И как только мы выходим из этого измерения, то мы всегда оказываемся на какой-либо ступеньке иерархии, в каких-то отношениях с шахтой, в каком-то статусе, в какой-то связи с именем и формой. В теле божества, в теле человека, в теле асура, в теле риши, ситха и прочее. И здесь есть логичная, взаимосвязанная иерархическая лестница восхождения, эволюции. И это восхождение не заканчивается. И мы двигаемся до тех пор, пока мы не обретем статус Брахмы, подобный Творцу. Это и есть 16 кала. 16 кала означает, что наша прокрити, энергия проявляется самым великим, самым совершенным образом. Наша джняна так глубока, что наше прокрити при проявлении может проявляться таким чистым, таким великим образом. Брахма велик не потому, что он творит вселенную из-за его могучие силы. Брахма велик потому, что он величайшее просветленное существо. То есть его джняна так велика. Потому он и может проявлять такое тело и такие способности.
Великая истина, великое существование и великое всеобъемлющее сознание проявляются в форме мира. Для йогина, который освободился от различающего ума, то есть идеи множественности объектов, нет ни одного объекта, отличного от этого. Господь Шамбху – основа всего. Это изначальный источник. Благодаря его милости йогин, пребывающий в состоянии покоя, зовется обретший милость изначального.